Разворот на восток.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Турал Кримов, Алексей Красильников, студия «Урал». Приветствую еще раз.
Здравствуйте.
Есть ли в мире вообще более, как это сказать, более древнее, более какое-то непримиримое противостояние, нежели, уж простите, арабы и евреи?
Я думал, сейчас будет про Монтеки и Куполети.
Еще древнее? Тут немножечко даже другое. И вот, казалось бы, что может там наладиться, так нет, какие-то переговоры не то чтобы ведутся, а что-то может проклюнуться в переговорном процессе между Израилем и Саудовской Аравией.
Да, ну, на самом деле, это правда. Более долгого урегулирования современная наша история, наверное, не знает тех или иных конфликтов или тех или иных отношений. И такого количества игроков в каком-либо вопросе, да, касающемся международной повестки, как ближневосточное урегулирование в глобальном смысле, а также урегулирование отношений между Израилем и его арабскими соседями, тоже, мне кажется, очень сложно представить, потому что в разное время разные страны предпринимали немало усилий и пытались предложить какие-то свои формулы, какие-то свои выходы из сложившейся ситуации. Всем было понятно, что... Ну, арабские страны, они не теряли надежды очень долго.
В том числе и силовые способы.
Да, да. Они не теряли надежды очень долго, что силовыми методами удастся решить все-таки присутствие израильского государственного образования на Ближнем Востоке. Но потом вроде бы подобного рода попытки сошли на нет. И первой страной, президент которой после нормализации, отчасти за эту нормализацию поплатил своей жизнью, был Египет. И я говорю сейчас об Анваре Садате, который даже в свое время заявил, что готов ради достижения мира отправиться хоть в ад, хоть в израильский Кнессет. Собственно говоря, в ад он, на тот момент я не знаю, и мне сложно судить вообще, в принципе, а в израильский Кнессет он попал. И мир между Египтом и Израилем заключен был заключен при посредничестве Соединенных Штатов. Кстати, это очень интересная история, потому что в тот момент и был разворот египетской внешней политики от СССР к Соединенным Штатам. И если Гамаль Абдель-Насер все-таки имел с нами большие, хорошие партнерские отношения с Советским Союзом, то Анвар Садат, он развернулся в сторону Америки.
Но вот долго... есть убеждение, что и сейчас без Соединенных Штатов, без роли, без участия не обошлось.
Да, долгое время Египет был единственной страной, которая крупнейшей арабской страной, но и единственной арабской страной, которая имела дипломатические отношения и, в принципе, отношения с Израилем. Потом к нему присоединился в 1994 году Иордания, опять же, при посредничестве США. И вот Трамп, который очень хотел, в общем-то, войти в историю, и также его ближайший помощник и зять Джаред Кушнер, они все говорили беспрестанно на протяжении 4 лет о сделке века. Сделка века не состоялась, но состоялась ее составная часть, авраамические соглашения, так называемые, когда в сентябре 2020 года Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали, опять же, в Вашингтоне декларацию о признании и нормализации дипломатических отношений и так далее. В тот момент было очень много разговоров о том, что все-таки основная региональная страна, Саудовская Аравия, вот-вот да тоже присоединится, особенно учитывая, опять же, фактор очень близких, дружественных, теплых отношений между семейством Трампов и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом. Но тогда этого не произошло. Многие говорят о том, что король, собственно говоря, Салман, воспротивился этому. И потом уже в Белый дом пришла новая администрация. Новая администрация Белого дома, да. Она что-что, а именно вот ближневосточная политика США, она все-таки действительно, можно проследить какую-то преемственность, наследственность. Если ту же сделку с Ираном, да, СВПД по ядерной программе Ирана заключал еще Обама, и нынешний президент был вице-президентом Байден, а расторгал ее Трамп, то сейчас Байден, который был вице-президентом, когда эту сделку заключали, отказывается ее возобновить. Все-таки неважно, какая администрация, но на Ближнем Востоке американцы... У американцев есть интересы, мне кажется, по большей степени, чем какие-то предпочтения. Сейчас Байден или Слипи Джо, как его любя называют, спящий Джо, его администрация очень долго, на протяжении 2 месяцев, а может 2,5 даже, пытались определиться поедет он на Ближний Восток, не поедет он
в Катар же ездил.
На Ближний Восток.
Это же чуть не первый визит после коронавирусной паузы, что ли, был, или первый вообще международный визит?
Ну, вообще вот сейчас, если я не ошибаюсь, первый его официальный визит на Ближний Восток, это вот именно сейчас он должен произойти, но сейчас это когда? Это середина июля, да, по последним данным, и неизвестно вообще, насколько это все еще реализуется, потому что неоднократно переносили. Ну, так вот, очень интересная подборка стран и собеседников, с которыми Байден, который Байден посетит и с которыми Байден будет говорить. Если апеллировать официальным заявлением Белого дома, это будут Израиль, западный берег реки Иордан, ну, то есть, по сути дела, Палестина, да, и Саудовская Аравия, далее он отправится в Индию. Но об Индии мы будем говорить еще сегодня.
Да,
да. Так вот, подобного рода маршрут, он говорит лишь об одном. Ну, о чем может говорить Байден в Израиле, в Саудовской Аравии? В первую очередь, конечно, это два вопроса. Это нормализация между этими странами и иранская, опять же, ядерная программа, которые волнуют в первую очередь, мне кажется, и Рияд, и Западный Иерусалим. И вот сейчас, я думаю, мы более подробно обсудим это и другие эти вопросы, и другие вопросы, и вообще какие перспективы, насколько действительно реалистичны не то что американские попытки, а в принципе какие-то возможности насчет нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией уже и официально. Потому что ни те, ни другие не спешат опровергать так или иначе, да, постоянно муссирующиеся какие-то слухи, сплетни о том, что отношения уже давно есть, просто они не формализованы. И вот Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики и научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Восточных, Института Востока Российской Академии Наук, эксперт РСНД, сейчас к нам присоединится, и мы обсудим это подробнее.
Григорий, здравствуйте.
Так,
все, чуть-чуть погромче, все слышно, все отлично, все прекрасно. Я, кстати, немножечко, да, ошибся, это катарский мир приезжал к Байдену, когда назвали Катар ближайшим союзником НАТО. Это вот буквально несколько
месяцев ближайшим союзником
было.
Вне НАТО в регионе.
А, вне НАТО,
да,
но в НАТО.
Ну и в Катаре,
да,
находится крупнейшая американская военная база.
Да, а теперь
заливе.
Вот Саудовская Аравия.
Да, Григорий, мы рады тебя видеть, привет.
Приветствую.
Скажи, пожалуйста, что ты думаешь на этот счет, и, в общем-то, будет ли Рияд следующим?
Ну, интересный вообще сюжет, он развивается уже многие годы, действительно, и в последнее время о нем заговорили все больше. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Турал по поводу того, что на повестке дня в первую очередь это энергетика, и во вторую очередь это Иран. И, следовательно, само подписание, оно теряет несколько свое значение, оно превращается в некоторый такой функциональный момент. И это какой-то инструмент для достижения американцами их целей, выходящими далеко за пределы Ближнего Востока. В этой связи хорошо бы посмотреть, а насколько это нужно сегодня Израилю и насколько это нужно Саудовской Аравии. И вот, мне кажется, здесь мы наблюдаем такую ситуацию, когда Израилю сейчас сотрудничество с Саудовской Аравией нужно даже несколько больше, чем самой Саудовской Аравии. Хотя, казалось бы, что может дать, да, Израиль? Он может дать технологии. Технологии очень нужны Мухаммеду бен Салману для реализации его реформ и его программы «Видение 2030». Ведь решение тех самых фундаментальных экономических, социальных проблем Саудовской Аравии лежит в русле именно привлечения новых технологий, которые позволят решить фундаментальные проблемы и вывести на принципиально новый уровень развития страны. Особенно в текущие тяжелые во всех отношениях для Саудовской Аравии времена. А с другой стороны, что нужно Израилю от Саудовской Аравии? Это даже не нефть, это даже не какое-то геополитическое влияние. Это борьба против Ирана. Это открытое сотрудничество против Ирана. Причем, если при Трампе, в начале трамповской эпохи, Саудовская Аравия еще была готова, мне кажется, говорить о создании какого-то формализованного, неформализованного альянса против Ирана, то сейчас Саудовской Аравии это не нужно. В отличие от израильского премьер-министра Беннета, для которого вообще вся политика построена именно на этом, построена на нынешнего руководства Израиля построено именно на противостоянии иранской угрозе. И вот мне кажется, здесь есть расхождение. Саудовской Аравии сегодня очень не хочется форсировать отношения с Ираном и переводить их в конфликтную фазу. Особенно на фоне того, что того прогресса, сравнительного прогресса, который удалось достичь на йеменском направлении. Но Соединенным Штатам есть что предложить. Израилю есть что предложить Саудовской Аравии для укрепления ее безопасности. Это те же самые новые системы ПВО, тот же самый железный купол, необходимый для защиты от потенциальной эскалации на йеменском направлении. Это технологии и много-много чего еще. Поэтому здесь торг, он не ограничивается только тем вопросом, спором о принадлежности островов Тирана и Санафира, о которых в последнее время, последние месяцы упорно говорят, как о камне преткновения, которым вот стоит только сдвинуться, и тут же пойдет как по накатанный процесс подписания этого самого соглашения между Саудовской Аравией и Израилем.
А есть понимание, что подобный процесс может продолжаться без участия Соединенных Штатов? То есть как-то своим... Или все-таки нужна какая-то вот эта руководящая роль? Просто мы вот общались, вот, кстати, да, и про Европу, и про другие регионы.
Я вот как раз хотел сказать о том, что я упомянул о благосклонности и покровительстве со стороны Трампа в отношении Мухаммеда бен Салмана, саудовского наследного принца, и сказал о том, что у американской внешней политики на Ближнем Востоке есть преемственность. Но при этом подходы у разных администраций, они сильно разные. И со стороны Байдена и администрации демократов говорить о том, что они покровительствуют Саудовской Аравии, ну, мы не можем, и даже наоборот, ведь во время предвыборной кампании, после избрания, Байден говорил постоянно о том, что он попытается максимально маргинализировать и Саудовскую Аравию, и Мухаммеда бен Салмана, и уже после Трампа, ведь Трамп постоянно пытался купировать историю с Джамалем Хашукджи, да, журналистом Вашингтон-Пост, который пропал в саудовском консульстве в Стамбуле, и обвинять в этом стали наследного принца, опять же, в этом происшествии. А при Белом доме времен Байдена наоборот. Эта история снова всплыла, и снова стали, в общем-то, пытаться как-то оправдать изменения своих подходов, и это очень сильно задело и обидело, действительно, и наследного принца, и вообще Саудовскую Аравию, но на Востоке так нельзя все-таки, это не тот подход, который принимают на Востоке и в арабском мире. Это была большая ошибка, и вот сейчас, к чему я веду, американское посредничество, наверное, может быть, впервые за последние 30 лет, оно в этом смысле, оно становится даже может быть и токсичным. То есть вот если бы контакты были при другом модераторе, может быть, они были даже, наверное, были бы даже, наверное, более активными и более продуктивными. А вот сейчас, в данный момент, все-таки, мне кажется, сначала уже нужен модератор, который будет налаживать отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, чтобы потом уже Соединенные Штаты, может быть, могли бы стать посредником. Кстати, опять же, вчера, по-моему, в американской прессе проходило, опять же, по источникам, что Байден во время визита в Саудовскую Аравию не будет встречаться с Мухаммедом бен Салманом. Угу. А Мухаммед бен Салман, это, по сути дела, правитель страны. То есть, опять же, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, и показать, что нет, вот мы не отошли от этой позиции. Да, ситуация глобально изменилась, да, есть проблемы на глобальном энергетическом рынке, вопросы надо решать, и в Соединенных Штатах эти вопросы приобретают катастрофически угрожающий характер, в том числе и для американских властей нынешних. И с Саудовской Аравией мы будем сотрудничать, как сотрудничали, но вот с Мухаммедом и Салманом не будем и не хотим. И вот здесь действительно у меня уже появляется вопрос того плана, а насколько, в принципе, американцы способны хоть что-то для этого сделать полезное. Ведь главный же принцип вообще в дипломатии — это не навреди, как говорится.
Было традиционно.
В нормальной дипломатии, да, в понимании нормальных стран. Да, не вот то, что мы сейчас видим со стороны бывших партнеров, но недружественных стран. И вот насколько американцы, в принципе, вообще сейчас годятся на эту роль. В отличие, кстати, даже от нашей страны, у которой есть стабильные отношения со всеми странами региона, и мы же никогда не говорили о том, что вот, там, не знаю, Мухаммед бен Салман плохой, мы с ним разговаривать не будем, или же наоборот, вот Мухаммед бен Салман, вот он-то хороший, и мы с ним разговаривать будем. Мы, в принципе, говорим с любыми оппонентами, которые являются законными представителями того или иного государства. Не пытаемся диктовать им
или
какие-то...
Или фактическими про Афганистан, все же давайте тоже не забывать.
Да, или же фактическими.
Кто по факту, да. Но в случае суда с Карави
проще. Этом,
да.
Но мы им все равно не пытаемся диктовать наши условия.
Это важно.
И учить их жизни. Да, есть какие-то нормы, которые обуславливают там наши отношения с теми или иными странами, с тем же Афганистаном. Но при этом, чтобы мы пошли кому-то и начали учить с каким-то там, я не знаю, с бременем белого человека и говорить о том, что вот мы сейчас вам покажем, а вы тут ни в чем не разбираетесь, и давайте-ка повторяйте за нами. Такого нет. А вот с американцами как раз наоборот. И теперь уже американский фактор, который там в 2020 году был главным, главенствующим. Ведь опять же, я думаю, Григорий со мной согласится, почему Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, они пошли на эту нормализацию с Израилем? Потому что они получали взамен то, что можно, как говорится, пощупать. Не какие-то эфемерные обещания, не какие-то слова похвалы, поддержки, одобрения, а совершенно очевидные вещи. Бахрейну очень страшно, он очень боится соседнего Ирана. И здесь поддержка Израиля в вопросе, да, условной иранской угрозы для Бахрейна. Объединенные Арабские Эмираты, они достаточно давно проводят свою независимую политику как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. И их, мне кажется, их очень тяготило, что у них не было официального канала связи и вообще, в принципе, официальных отношений с Израилем, как с еще одной, хотят там в регионе или нет, но еще одной ведущей державой в этом регионе. И это и экономические интересы, и интересы в целом в ряде там, других, в других сферах и в других отраслях, областях. Марокко, о котором мы не сказали, оно потом присоединилось.
Это же регион Северной Африки, Ближний Восток, да. Но немножечко удаленно.
Опять же, арабская страна и арабо-израильская, да, нормализация, они получили совершенно очевидно взамен признание со стороны Соединенных Штатов территории Западной Сахары как суверенной территории королевства Марокко. То есть вот все эти страны, они получили что-то взамен. И не от Израиля, а от Соединенных Штатов. А те же Эмираты получили договора, контракты о поставке американских F-35.
Потому что то было все про геополитику, а здесь прозвучало непосредственно здесь уже... про деньги и про безопасность. Григорий, роль Соединенных Штатов. Вот действительно любопытный момент. Насколько без каких-то замашек, что вот из серии американцы потеряли Ближний Восток, но тем не менее, вот куда тренд-то направлен?
Тренд. Здесь нет, мне кажется, здесь сейчас нет устоявшегося тренда. Вот я бы развил мысль Турава о том, что без Соединенных Штатов и без их участия сейчас этот договор никому не нужен. Он не принесет нужных дивидендов, коих можно по максимуму получить в другой ситуации. А Соединенные Штаты ошибочно полагают, что договор нужен Саудовской Аравии. Но договор станет результатом только торга, когда Соединенные Штаты готовы будут что-то дать. Трамп дал Саудовской Аравии много. Он дал те самые 200 миллиардов и, соответственно, огромные поставки оружия, которые, как оказалось, не совсем помогают обеспечить безопасность Саудовской Аравии, когда на нее прилетели из Йемена ракеты. Вот, соответственно, возникает вопрос, что сейчас готов предоставить Байден. А мы посмотрим, а Байден не может предоставить ничего Саудовской Аравии. Он может только просить увеличить объемы добычи нефти, он может просить об изменении политики в отношении цены на нефть, он может просить в отношении Ирана, он может просить в отношении Израиля, но он ничего сейчас дать не может. Поэтому возникает вот такая парадоксальная, казалось бы, ситуация. Байден пытается заключить хоть какой-то договор для того, чтобы показать, что у него есть политика на Ближнем Востоке. Ядерная сделка с Ираном фактически сорвалась. Продолжить ту линию, которую начал Трамп по арабо-израильскому треку, надо попробовать хотя бы так. Иначе ничего нечем крыть. Но проблема Байдена в том, что бы он сейчас ни сделал, это не встретит никакой поддержки со стороны его электората внутри страны. Особенно это важно в преддверии парламентских выборов, выборов в Конгресс. И здесь поддержки не будет никакой. Поэтому, к сожалению, можно констатировать, что США загнали себя в тупик, поставив себя в вилку между интересами своей внешней политики и константами своей внутренней политики.
Это именно вот тот самый момент, когда мы можем констатировать то, что американцы переиграли сами себя. Мне кажется, вот в данной ситуации. И это, кстати, касается и влияния американцев по отношению к каким-то другим основополагающим для региона вопросам. Я думаю, что нужно еще упомянуть обязательно, что не только же Саудовская Аравия, да, сейчас в числе кандидатов на очередных кандидатов на нормализацию отношений нормализацию их отношений с Израилем. Есть еще одно королевство, еще одна монархия, арабская монархия на Аравийском полуострове, Оман, которая достаточно давно, опять же, имеет тесные, но неофициальные отношения с Израилем. При предыдущем короле Омана, который возглавлял страну практически, получается, 50 лет, 48 лет, если не ошибаюсь, при Кабусе бен Саиде аль-Саиде, ведь израильский премьер-министр Нетаньяху даже посещал этот султанат с неофициальным визитом, то есть между странами нет, не было и нет дипломатических отношений, они как бы и не признают друг друга, вроде бы их и нет в глобальном, да, видении друг друга. Ну, то есть если... Есть интересный момент, я его приведу тоже, мне кажется, интересно упомянуть об этом. Во многих арабских странах географические карты, они не содержат Израиль. Ну, то есть там нет Израиля. Там есть Палестина большая, которая обозначена на территории и Палестины, и Израиля, я имею в виду в границах, признанных ООН, да, 67-го года. То есть там есть просто географическое понятие Палестина со столицей в Иерусалиме, которая считается и государством Палестины. То есть там нет никакого вообще обозначения Израиля. И очень забавно, это еще и там на каких-нибудь авиалиниях, да, арабских, когда летаешь, я сейчас не буду называть принципиально никакие названия этих авиалиний специально, чтобы не было или рекламы, или антирекламы, но там тоже вот смотришь на этом мониторе, и видно, что Израиля там нет. Ну так вот, в политическом смысле официально, популистски в Омане Израиля нет. Но в оманской внешней политике и региональной политике Израиль есть. Новый оманский султан, ну как новый, вот он уже 2 года как султан, Хейсам бен Тарик, он уже не проявляет той активности, которую проявлял его предшественник. И я, конечно, понимаю, что мои коллеги, они, наверное, сейчас, может быть, где-то в сердцах мне возразили, что если главным партнером Саудовской Аравии является Соединенные Штаты, в глобальном смысле, то главным партнером Омана это все-таки Британия, традиционная Британия. И Британия как-то не очень вообще лезет во все эти истории по нормализации, что нечего ждать какого-то американского посредничества в вопросе между Израилем и Оманом тем же самым. Но, опять же, повестка-то как раз американская. Всеобщая нормализация, и после этой нормализации консолидация уже против общей для, как американцам кажется, да, и многим в регионе в том числе тоже, справедливости ради, надо сказать, против иранской угрозы. И вот даже эта иранская угроза, она сейчас не может, мне кажется, собой представлять тот фактор, который делает американское посредничество и главенство в тех или иных процессах в регионе какой-то аксиомой, с которой нельзя поспорить. А если говорить вообще в целом в глобальном смысле, то, конечно, да, действительно, и нынешняя ситуация вокруг Украины и американские санкции против России, они же тоже заставили многие страны посмотреть, в том числе и в регионе, посмотреть на американцев с другой стороны. Ну, то есть я в прошлой программе тоже об этом говорил. Никто в регионе не хотел бы повторить судьбу России в плане введения каких-то абсолютно неправомочных и ни на что не опирающихся в смысле международного права санкций. главной страной, где эти региональные, да, монархии Персидского залива, те же самые нефтедобывающие, хранят свои золотовалютные резервы, это Соединенные Штаты. И вот сейчас там многие понимают, что нечто подобное, если что, может произойти и с ними. Никакой гарантии в этом нет. И опять же, еще один очень важный момент, фактор, о котором и наша российская дипломатия тоже говорит. Многим в мире непонятно, почему они должны защищать американскую гегемонию или европейский глобальный порядок. Ну, то есть понятно, за что борются, ну, отчасти, да, понятно, за что борются американцы и европейцы во всей этой истории. Но...
Ну, вот мы чуть ранее не поняли, за что там финны борются. Я думаю, если в другую страну заглянуть, возможно, тоже вопрос останутся.
Я скажу больше, мы поняли, что даже сами финны не понимают, за что они
там
борются.
Да, о том и речь.
Да, а за что на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии многие не понимают, почему они должны бороться за...
Ну, вот если в Европе есть хотя бы, что ли, общий некий менталитет с Соединенными Штатами, какие-то, может быть, общие надстройки, то по Ближнему Востоку уже не раз, даже сегодня успели сказать, другие принципы построения и ведение государственной политики, да? Другой менталитет и другие,
да,
лидеры.
Да, и вот этот вот комплекс факторов, он мне кажется, делает не то чтобы невозможным израильско-арабскую нормализацию, она произойдет рано или поздно. Да, так или иначе, эти страны между собой договорятся все равно, потому что экономика, как вот Григорий тоже сказал, она в какой-то момент начинает предобладать, да, над политикой и над какими-то старыми обидами историческими, особенно сейчас, вот в этот период нашей совместной истории. Но американцы, они уже не те, как говорится, не те, что были раньше, и сейчас в их услугах действительно мало кто нуждается. То есть предложить им, по сути дела, действительно нечего. И, возможно, это понимают и в Белом доме, поэтому очень-очень долго откладывали эту поездку.
Но поездка, тем не менее, все еще планируется, ожидается. О результатах обязательно расскажем. В этом часе гость эфира на радио «Спутник» Григорий Лукьянов. Григорий, спасибо вам огромное.
Разворот на восток.